Следующим делом мы рассмотрим тему «Дух Святой и покаяние». Дух Святой, как известно, тот, кто обличает мир о грехе. Дух Святой дает понимание, собственно, что такое грех. И без содействия Духа Святого грешник не знает, что он грешник. Потому что только в глазах Бога или с точки зрения Писания грех показывается во всей его непривлекательности и опасности. До встречи с Богом, до того, как человек услышит благую весть, он даже не подозревает, насколько в жизни в духовном плане все плохо. И когда Дух Святой обличает грешника, тогда он начинает понимать, что такое грех. До того, как Исаия не встретился с Богом в храме, он не видел, насколько даже в его жизни грех искажает его сущность. И когда он встретился с Богом, он осознал и он воскликнул, что горе мне. Он сказал, что погиб я, потому что его уста были нечистыми. Даже такой праведный человек, как Исаия, который был, возможно, одним из немногих праведных людей своей эпохи, в то время как весь народ, окружающий его, погрязал в идолопоклонстве, увидел в своей жизни недостаток, когда встретился лицом к лицу с Богом. Это точно так же происходит и в отношении обращения. Человек понимает, начинает осознавать всю глубину греха только тогда, когда он услышит Евангелие, и Дух Святой начнет действовать в его жизни. До этого для него грех сводится к отдельным поступкам, каким-то нарушениям определенных списков дел или заповедей. Он не понимает, что по сути он является бунтарем против Бога. В Ветхом Завете грех иногда изображается в виде бунта. Иногда бунт – это синоним или метафора, которая описывает сущность греха. Исаия говорит о том, что израильский народ, или точнее иудейский народ, возмутился против Бога. И этим самым он описывает то, что израильский народ, евреи, по сути, возмутились или поступили вероломно по отношению к Богу. Они начали поклоняться идолам. Дух Святой помогает человеку, во-первых, он призывает его через Слово. Мы читаем о том, что благодаря призванию Духа Святого человек откликается. Он не только призывает, но и возрождает человека к новой жизни. Павел к Титу пишет следующее. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Здесь, по сути, упоминаются все три личности Троицы, и говорится о том, что они все трое принимают участие непосредственно в процессе нашего спасения. Дух Святой в этом тексте описывается как тот, который возрождает, бане возрождения и обновления Святым Духом. Он принимает участие в нашем новом рождении или трансформации нас. Исаия в своей книге пишет: «Кто поверит слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Павел, цитируя или ссылаясь на Исаию, пишет: «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас?» В этом случае речь идет о том, что не каждый из слышащих Слово Божие может откликнуться на призыв. Не каждый. Многие люди слышат проповедь Евангелия на евангелизациях, но не каждый из них откликается к вечной жизни. В этом содействует Дух Святой. И Он не только призывает, но и возрождает человека к новой жизни. Поэтому роль Духа Святого в процессе обращения невозможно переоценить. Она очень важная и решающая. Недостаточно просто лишь рассказать, процитировать текст из Писания. Важно понимать и молиться о том, чтобы Дух Святой действовал в жизни человека, чтобы эти тексты оживали перед ним, чтобы он понимал, что это Слово Божье, это нечто большее, чем человеческие слова. Кроме того, что Дух Святой призывает человека, возрождает его, он еще и наделяет церковь дарами, так называемыми духовными дарами. А что такое духовные дары? И чем они отличаются от способностей и талантов, которые даются нам естественным образом? В греческом тексте Нового Завета используется по отношению к духовным дарам слово «харизма». Это буквально дар, который дает Бог людям. Эта данная Богом способность, как дар, наделяется или дается людям с целью того, чтобы они служили другим, чтобы люди в общине служили друг другу. Чем не является духовный дар? С чем его иногда путают? Это не церковная должность. Это не владение мастерством. Это не просто естественный талант. Разумеется, дары, которые мы получаем от Духа, могут иметь много общего с нашими естественными наклонностями или дарами. Но это то, что может появляться и как-то неожиданно. Дух Святой может давать особую способность к чему-то после обращения для того, чтобы человек служил общине, для пользы других. Поэтому это нечто большее, чем просто какая-то данная нам от рождения способность или талант делать что-то прекрасное. Но это конкретно то, чем Дух Святой по своему усмотрению уделяет членов тела Христова для служения друг другу. Это не то, чем или благодаря чему человек может просто зарабатывать деньги, но это способность конкретно для и в целях, интересах церкви. Читая Новый Завет, складывается впечатление, что каждый христианин обладает духовным даром. По крайней мере, одним. Этот дар, как говорит Павел, дается каждому по желанию или по усмотрению Духа. Эти дары даны для созидания церкви. Кстати, в послании к Ефесянам Павел называет даже конкретных людей как дары. Он называет их дарами, которые даны церкви для ее же пользы. Он говорит о служителях, о лидерах церкви, которые являются сами по себе дарами или благословением для церкви, которые помогают ей приходить в полный возраст Христов, которые помогают понимать Слово, готовят церковь или общину к служению. Кроме того, что есть отдельные способности, о чем говорится в других текстах, в послании к Ефесянам, Павел еще говорит о том, что есть конкретные люди или группа лиц, которые помогают церкви в духовном развитии. Дары все, которые получает человек, обретают свою полноту через любовь. Павел ясно говорит о том, что если у человека нет любви, то его дары бесполезны. Он не может послужить. Это не что-то механическое, это то, что должно актуализироваться любовью. Все дары важны, как мы видим, но не все в равной степени важны. Павел говорит, и чувствуется то, что Павел делает особое ударение на дар пророчества, дар говорения. И он не говорит о том, что другие дары, к примеру, дар говорения на иных языках, не важен. Но он говорит о том, что для общины особенно важным является проповедь Слова Божьего. И, наконец, говоря о дарах, следует понимать, что Павел, скорее всего, не приводит исчерпывающий список даров. В Писании мы находим более 15 упоминаний или элементов, которые можем назвать духовными дарами. Нет основания считать, что этот список исчерпан, что Павел знал только именно это количество даров. На самом деле Павел всего лишь приводит в пример какое-то количество и перечисляет некоторые дары. Он говорит о том, что Дух Святой наделяет дарами и приводит условный перечень, не обязательно полный. Поэтому нет основания считать, что не может быть в наше время каких-то других даров, о которых Павел или Петр не упоминают. Даров, конечно, может быть гораздо больше, и они могут проявляться по-разному. И, кстати, некоторые дары называются по-разному, хотя суть одна и та же в Писании. Кроме того, что есть определенные дары, например, дар евангелизма или благовестия, есть еще и конкретные заповеди или указания для верующих людей. Есть те аспекты, которые относятся ко всем христианам, даже если у них нет конкретного дара. Что я имею в виду? Павел говорит о том, что есть люди, у которых, по-видимому, есть особая способность благовествовать, находить подход к разного рода людям, смело провозглашать проповедь Евангелия. Но вместе с тем есть и прямое указание для всей Церкви Божьей делиться свидетельством, рассказывать о нем. Даже если у всех остальных нет этой способности. То есть те дары, как способности, которые позволяют людям особенно проявить себя в той или иной сфере. Например, в сфере благовестия. Есть люди, у которых очень легко получается завязывать отношения, находить общий язык с другими людьми и свободно, смело делиться своим свидетельством. Есть те люди, которым сложно, но тем не менее, каждый христианин призван в той или иной мере делиться проповедью, рассказывать людям об Иисусе Христе. Так же самое это касается дара служения. Есть люди, у которых очень легко получается, есть огромное желание и мотивация помогать другим людям в их нужде. Но есть люди, у которых нет такой способности. Но тем не менее, Павел говорит о том, что каждый в церкви служил друг другу. То же самое касается и дара веры, дара милосердия и так далее. Когда у человека есть дар, у него есть особый потенциал, или Бог особенно позволяет человеку развиваться или служить в определенной сфере. Но это не значит, что когда в церкви есть призыв или нужда в каком-то служении или в каком-то акте, это не относится ко всем остальным, у которого нет подходящего или соответствующего дара. На самом деле, призыв к служению относится ко всем, и то же самое касается дара благовестия. Мы должны понимать, что многие вещи относятся ко всей церкви, но особенно Бог позволяет отдельным людям служить в той или иной сфере, наделяя их особыми дарами. И среди этих даров мы знаем, Павел упоминает, дар апостольства, дар пророчества, дар учительства, дар пастыря, дар благовестия или евангелиста, дар увещевания и так далее. Мы не будем рассматривать весь спектр даров, мы просто кратко, бегло остановимся на некоторых из них. Говоря о даре апостольства, речь идет именно о тех апостолах, тех первопроходцев, которые заложили основу учения в церкви. Это те люди, которые были с Иисусом Христом и были очевидцами Его служения, смерти и воскресения. То есть это та группа людей, которая часто упоминается наряду с пророками в посланиях, которые были свидетелями и которые легли во главу Первой Церкви, вернее, которые содействовали ее становлению, которые были главными авторитетами в Иерусалимской общине. Когда речь идет о даре пророчества, речь идет о том, что в то время, когда у церкви не было еще Нового Завета, Бог использовал определенных людей, чтобы обращаться через них к церкви. чтобы давать какие-то директивы, указания. Церковь нуждалась в тех людях, которые могли ее вести на протяжении ее пути. И эти пророчества чаще всего были спонтанными и не кодифицированными. Со временем необходимость в пророках все-таки снизилась за счет того, что появились записанные тексты, кодифицированные свидетельства о жизни и служении Иисуса Христа. Поэтому дар пророчества не является идентичным дару проповедования в нашей церкви, потому что пророчество – это не было объяснение записанного, это было произнесение того, что еще не записали. Что же касается дара учительства, это, наверное, то, что мы сегодня называем проповедничеством. Роль учителя, согласно тому, о чем говорит Павел и тому, что он, собственно, делал, заключается в том, чтобы объяснять то, что уже записано. Учительство предполагает систематическое обучение учеников, объяснение того, что уже и сложено. Это подобно тому, как Павел несколько лет учил церковь и пытался объяснить им всю волю Божию. Он систематически хотел объяснить им все, чему учит Бог. Это есть дар учительства. Поэтому, когда проповедник что-то говорит с кафедры, он скорее не от себя что-то говорит, не новое что-то привносит, а скорее объясняет то, что уже было сказано, и делает это более понятным и практичным, применимым сегодня. Следующее – дар управления начальства, дар служения, благотворения, дар раздаяния, дар вспоможения, дар иных языков, истолкования иных языков, дар развлечения духов. Эти и другие дары говорят о том, насколько деятельность Духа Святого в церкви разнообразна. И каждый из этих элементов очень важен для созидания церкви, для того, чтобы церковь развивалась и могла заниматься миссией и представлять Бога на земле. Интересно, что Коринфская церковь делала очень большой упор на одаренность, духовную одаренность. Они называли себя пневматикос, буквально, духовные. Они считали, что чем больше у человека даров, чем больше у него способностей, тем более он духовный. Это говорило о том, что они отличаются от других людей. Но Павел говорит напротив, духовность определяет не то, какие способности имеет человек. Он говорит, что все эти способности аннулируются при отсутствии любви. И в послании к Галатам он говорит о плоде Духа, который состоит из любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания. Это плод Духа. Это то, что определяет наличие Духа в нас или его присутствие, и также говорит или является маркером нашего духовного развития. Наличие даров не зависит от христианина. Как уже было сказано, ими наделяет Дух Святой по своему усмотрению. Это не говорит и не демонстрирует уровень духовного роста христианина. О духовном росте следует судить по плоду Духа. Павел говорит, если у вас нет этой любви, которая относится к плоду Духа, является проявлением Духа, то значит все эти дары, которыми вы обладаете, ничего не стоят.